Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею, речь в которой идет о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе апостол уделяет основное внимание доктринальным основаниям христианской церкви. Кроме того, Павел произносит предостережение против лжеучений в поместной общине и, в частности, выступает против лжебратьев, которые учили, что закон — это путь спасения, а также метод освящения верующих после спасения. Давайте прочтем стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Закон был дан беззаконникам. Он был дан, чтобы управлять плотским, душевным человеком. Закон был предназначен вовсе не для праведных людей, вовсе не для тех, кто сделался праведным благодаря своей вере во Христа. Уверовавший во Христа человек призван жить перед Богом на гораздо более возвышенном уровне, чем требовал от него закон. Позвольте мне привести вам иллюстрацию, которая, как мне кажется, будет весьма полезной. Представьте себе судью, перед которым стоит какой-то преступник. Этот человек, несомненно, виновен и должен понести заслуженное наказание, заплатить изрядный штраф, а затем сесть в тюрьму. Однако судья говорит этому преступнику: «У меня есть сын, который любит тебя. Несмотря на то, что ты виновен и должен быть осужден на наказание, мой сын, будучи состоятельным человеком, не только согласился заплатить положенную сумму штрафа, но также и сесть за тебя в тюрьму. Поэтому твое наказание оплачено в полной мере. И теперь я хочу пригласить тебя в свой собственный дом, чтобы относиться к тебе как к своему собственному сыну». И судья действительно вводит этого преступника в свой дом. Он уже более не говорит ему: «Не убивай, не кради». Теперь этот человек фактически стал его сыном. Теперь судье уже приходится говорить ему о том, что нужно с любовью относиться к другим членам семьи, проявлять уважение к жене и принимать участие в делах семьи. Как видите, теперь к этому человеку проявляется совершенно иное отношение, нежели тогда, когда он был еще преступником. Именно это делает Бог для уверовавших грешников. Теперь они вышли из-под власти закона, который предназначен для внешних людей, все еще остающихся преступниками. Закон был дан, чтобы управлять нашей ветхой природой. Еще одну иллюстрацию я услышал как-то на одной конференции от одного из выступавших там служителей. Речь в выступлении шла о взаимоотношениях закона и благодати, а также о месте закона в христианской жизни. В своей иллюстрации этот проповедник воспользовался совершенно обыденной ситуацией, с которой он столкнулся, когда ехал на эту самую конференцию. Его иллюстрация звучала так: «Во время моего путешествия сюда мне пришлось сделать пересадку на другой поезд. Ожидая своего поезда, я сидел в помещении вокзала и заметил на стене вывеску, на которой большими буквами был написан призыв: „Не сорить на территории вокзала“. Это было правило, установленное администрацией вокзала. Но стоило мне оглядеть помещение, и я смог без труда убедиться, что никто не обращает на этот закон ровным счетом никакого внимания. Затем я приехал на конференцию, и мне предложили поселиться в доме у одной замечательной христианской семьи. Вчера, отдыхая в их гостиной, я заметил, что на стенах висят прекрасные картины. Однако нигде я не увидел надписи, что сорить в этом доме нельзя. Но знаете, по аккуратному виду гостиной было вполне очевидно, что никто из домочадцев не бросает мусор на пол. В зале ожидания вокзала царил закон. Но в доме, где мне повезло остановиться, действует благодать. Все те люди, которые пришли ко Христу, были спасены не законом, но благодатью Бога. Они вошли в семью Бога и были подняты на этот возвышенный уровень жизни перед Богом, значительно превосходящий все то, что предстает нам в законе. Живя под властью закона, человек никогда не мог соблюсти его. Он не мог дотянуться до стандартов этого закона и постоянно нарушал его. Но, живя по благодати, человек вступил в семью Бога, и более у него уже нет склонности убивать или обманывать. А если это происходит снова и снова, значит, такой человек лишен общения с Богом. Далее мы читаем слова личного свидетельства Павла о том, как эта Божья благодать работала в его собственной жизни. Давайте прочтем 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Павел благодарит Господа Иисуса Христа за то, что он признал его верным, определив на служение. В наши дни концепция служения встречает весьма искаженное понимание среди христиан. Все верующие находятся в служении. Никто из нас не может избежать участия в служении, если, конечно, является Божьим чадом. Слово, которое Павел использует здесь в отношении служения, это то же самое слово, которым обозначаются диаконы или служители. Ибо каждый верующий является истинным служителем Господа Иисуса Христа. Служителями Павел называет даже правителей, говоря о них в своем втором послании к Коринфянам, как о служителях Божьих. Обычно мы считаем, что это мы избрали человека на определенный государственный пост, или что народ поставил этого человека на данную должность. Но я думаю, что иногда сам Бог вмешивается и лично решает, кто именно будет занимать определенные посты. Вот почему правители и представители власти должны действовать и поступать как Божьи служители. Теперь прочтем 13 стих. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Здесь Павел использует слово «хулитель», говоря, что некогда он был богохульником, хулителем самого Бога. Павел был хулителем Господа Иисуса. Он ненавидел его. У меня есть подозрение, что будущий апостол присутствовал при распятии Господа Иисуса, где он ругал и поносил Христа. То есть Павел знал и признавал, что некогда он был врагом и гонителем церкви, и что он причинил колоссальный вред Божьей семье. Но, несмотря на это, Павел был помилован Богом. Когда Павел говорит о своем спасении, он говорит, что был спасен Божьей благодатью. Однако именно милость Бога позволила Павлу стать апостолом и обрести служение. Я никогда не мог понять, почему Господь использовал меня в служении возвещения Божьего Слова. Если бы мне, еще молодому и амбициозному банковскому служащему, сказали, что однажды мне предстоит стать Божьим служителем, я бы просто посмеялся над этими словами, решив, что это полная чепуха. Я не желал этого, и во мне не было никаких особых качеств, которые бы могли предрасположить меня к такому служению. Но Бог, по своей милости, поставил меня на это служение. Он богат милостью, и за свою жизнь я нередко обращался к Нему за этой милостью. А в случае апостола Бог был милостив к нему, несмотря на то, каким Павел был прежде, ибо будущий апостол делал это по неведению. Неведение было состоянием Савла и Старса. И таким именно было состояние каждого из нас до того, как мы пришли ко Христу. Однако Павел был спасен посредством Божьей благодати, которая привела его к вере и любви во Христе Иисусе. И нужно опять сказать, что все это будет обязательно проявляться в жизни верующего. Прочтем далее 14 и 15 стихи. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Друзья мои, это очень важные стихи, потому что они подтверждают, что Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы спасти грешников. Он пришел не для того, чтобы стать самым великим учителем, которого только знал этот мир, хотя он был именно таким учителем. Он пришел не для того, чтобы подать людям пример нравственной жизни, хотя он добился и этого. Господь пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Когда вы рассказываете кому-то свое свидетельство, пожалуйста, не говорите людям о том, какими прекрасными и замечательными людьми вы теперь стали, и каких великих достижений вам удалось добиться. Расскажите им, что вы были грешниками, и что Христос спас вас. Именно это важно в любом свидетельстве. Здесь Павел опять вспоминает свое прошлое, говоря, что он был и остается первым из грешников. Кстати, я не думаю, что это всего лишь образное выражение или гипербола. Я полагаю, что это была истинная правда. Павел действительно был первым грешником, ибо хулил и гнал самого Господа Иисуса. Однако, несмотря на все это, Павел был спасен. Господь Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников. И если вы говорите, что Христос не в силах вас спасти, потому что на этом свете нет человека хуже вас, вы ошибаетесь. Наихудшим был Павел, и этот, главный грешник, уже спасен. Так что вы будете спасены, если хотите быть спасены. Решение остается за вами. Все, что вам нужно, это обратиться ко Христу, и Он сделает все остальное. Теперь прочтем 16 стих. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Иными словами, для того, чтобы стать служителем и миссионером, Павел нуждался в Божьей милости. Также Павел говорит, что он был не только проповедником Евангелия, но и живым примером этого Евангелия, ибо в нем первом Бог показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Я полагаю, что, написав эти строки, Павел попросту не мог двинуться дальше, не произнеся слов благодарности и хвалы Богу, которые мы находим в 17 стихе. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Кто такой царь веков нетленный? Это сам Господь Иисус Христос. А кто такой Господь Иисус? Это единый, премудрый Бог. Не нужно говорить мне, что Павел не считал Господа Иисуса Богом. Павел считал Его Богом, явившимся во плоти. И здесь апостол сам дает нам подтверждение этого факта. Далее следуют персональные наказы и увещевания апостола, адресованные лично Тимофею. Это личные наставления, предназначенные Тимофею как молодому служителю и проповеднику. Прочтем 18 и 19 стихи. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Хотя письмо Павла к Тимофею посвящено практическим вопросам и имеет отношение к работе по местной церкви и обязанностям самого Тимофея, оно также рассказывает нам кое-что об удивительных личных взаимоотношениях, которые, по всей видимости, существовали между апостолом Павлом и Тимофеем. Павел называет Тимофея своим сыном, ибо Тимофей действительно являлся духовным сыном апостола. Это Павел привел его ко Христу. И сейчас апостол давал ему необходимые наставления, делая это сообразно с бывшими о Тимофее пророчествами. Павел обладал истинной духовной проницательностью, и очевидно, что некогда сам Бог побудил апостола взять этого молодого человека с собой и помочь ему обрести то положение, которого он в конце концов удостоился в ранней церкви. Здесь апостол увещевает Тимофея, чтобы тот воинствовал, как добрый воин. Вы никогда не должны вступать в битву до тех пор, пока ваше сердце не будет полностью отдано этой битве. До тех пор, пока вы не будете отстаивать истинные цели, и у вас не будет твердого стремления к победе. Как у настоящего христианина, у Тимофея был реальный враг. То есть Тимофей участвовал в духовной битве, и Павел хотел, чтобы он воинствовал как добрый воин, и не потерпел кораблекрушения в вере, как это случилось с некоторыми людьми. Жить христианской жизнью, друзья мои, отнюдь не так просто, как хотели бы заставить нас поверить некоторые. Это гораздо сложнее, чем двигаться вперед, когда путь свободен, и останавливаться, когда путь оказывается закрыт. Мы все обладаем сложной структурой личности, и Павел говорит, что наша человеческая непоследовательность и наши жизненные падения представляют собой реальную опасность для нас. У меня есть некоторые основания полагать, что вы живете не в каком-то идеальном сказочном мире, и что вы вовсе не парите где-то высоко над землей. Хотя некоторые христиане думают именно так, полагая, что они высоко возвышаются над этой бренной землей и над всеми проблемами этого мира. Но те из нас, кому приходится жить здесь, на улицах наших городов, и сталкиваться лицом к лицу с людьми, а также проблемами этого мира, знают, что в нашей жизни случаются и падения, и ошибки, и опасность состоит в том, что нередко мы начинаем приспосабливать свою веру к своим неудачам. Я знал одного человека, который оставил миссионерское поприще, возвратился на родину и занялся какой-то весьма заурядной деятельностью. Он объяснил, что это Господь повелел ему поступить так. И это, несмотря на то, что долгие годы он готовился стать миссионером и получал соответствующую подготовку. Но теперь он утверждал, что Господь привел его домой, призвав заняться такой работой, назвать которую важной было нельзя. Как-то я спросил его, неужели он думает, что Господь действительно ведет нас по жизни подобным образом? Он ответил утвердительно. Причем он так уверенно говорил об этом, что я боюсь, что он сам поверил в это, приспособив свою веру к своей неудаче на миссионерском поприще. Это смертельная опасность, подстерегающая всех нас. Друзья мои, когда мы с вами терпим неудачу, когда в нашей жизни случаются ошибки и падения, мы должны обращаться к Богу, признаваясь Ему, что мы оступились, что мы упали. Далее в этом послании мы прочтем о том, что Господь Иисус является чудесным посредником между Богом и человеком, и нам нет нужды бояться сказать Ему все это. Далее Павел приводит имена двух вероотступников своего времени, тех самых, про которых он сам сказал, что они потерпели кораблекрушение в вере. Прочтем 20 стих. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Апостол упоминает этих людей и в других отрывках Писания, и ни об одном из них он не смог сказать ничего доброго. Во втором послании к Тимофею, в 14 стихе 4 главы, Павел пишет: «Александр, медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Эти люди совершили падение, впали в отступничество, и Павел воспользовался своим правом и властью, которой, на мой взгляд, обладали только апостолы. Он говорит: «Я предал их сатане». Это действие мы не можем отнести к разряду обыкновенной церковной дисциплины и даже процедуры отлучения. Здесь Павел проявил ту самую власть, которая являлась неотъемлемой частью его апостольского положения. Он отдал этих людей в руки сатаны. Есть еще один случай, когда Павел упоминает подобное. Мы читаем это в 5 главе 1 послания к Коринфянам, где апостол пишет: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Это был пример апостольской власти, которой лишены сегодняшние служители. У нас с вами нет никакого права предавать человека сатане, но у апостола было такое право. То же самое право использовал апостол Петр в знаменитом случае со смертью Анании и Сапфиры. Я уверен, что в том случае мы также наблюдали эту особенную власть, присущую исключительно апостолам. Этим завершается первая глава первого послания к Тимофею. В нашей следующей лекции мы приступим к изучению второй главы этого послания. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья.